Вопрос вашему соседу, Ерсин Такенович Кокозов. Ерсин Такенович, вот ваша компания Тулпарнтех, она позиционируется как инновационная. Вот в какой мере вы ощущаете спрос на инновации, в частности, со стороны крупного бизнеса, или, может быть, откуда вы ждете прилив спроса?
Спасибо большое за предоставленное слово. Вот сразу как бы вопрос, но я немножко преамбулировал бы свои слова тем, что когда мне предложили участвовать в вашем круглом столе, организованном вами, спасибо большое за площадку, такую диалоговую хорошую площадку. Мы в том или ином составе, вот я смотрю, встречаемся в течение последних 2 лет на десятках различных форумов, совещаний и, ну, и других мероприятий. Вот, поэтому я думал сначала, преподать ли как вообще письменный доклад, тезисы, или в другой форме. Но, по счастью, что этого я не сделал, поэтому я как бы такое устное небольшое выступление постараюсь сделать. У меня большая просьба меня выслушать, потому что до конца, потому что, как вы заметили, из негосударственного сектора я представитель один. И именно как разработчик. То есть это к моей великой печали за 2 года. То есть я некоторые компании видел, участники, но, к сожалению, я не вижу динамики роста, увеличения таких же компаний, как и наши. Да, мы разработчики технологий, мы позиционируемся как инновационная компания. В принципе, можем компанией быть широкого профиля. То есть мы занимаемся разработкой и внедрением высоких технологий. Но и об этом я позже хотел бы. Сейчас, возвращаясь вообще к теме круглого стола, к теме нашей секции, инновации как фактор повышения конкурентоспособности бизнеса и страны. Так вот, добавим немножко остроты такой. Мы две страны, и Россия, и Казахстан, как близнецы, значит, брат и сестра. Ну, многие проблемы у нас схожи, параллельны, но в целом у нас наследие Советского Союза и ментальность, и отношение к новизне каких-то технологиям, внедрением технологий, к той же интеллектуальной собственности. Замечательный доклад у Серика Жанатаевича, я тоже его чуть ранее слышал на одном из совещаний. Ну, основные тезисы. Хороший доклад, очень мне нравится подход его, вот, системный. Но вот от академизма отходя, я что хотел сказать. Все-таки вот мы говорим индустриально-инновационная программа ГПФИР. Но ведь надо разделить немножко индустрию и от инновации. То есть сейчас кто такая девочка по имени инновации, как ее пользуют, мы попозже поговорим. А том, что, о чем мы вообще говорим, как нам наши страны делать конкурентоспособными, то необходимо посмотреть на исходные позиции, на сам фундамент, на чем это строится. И вот такой анализ, он меня привел все равно, приводит к тому, как к представителю реального сектора, к сфере материального производства. То есть если мы вообще говорим об инновации, кто является потребителем? Каким образом спрос? Мы все время придем к сфере материального производства. Теперь это больной вопрос для всех постсоветских стран. Но мы видим прекрасные примеры, как этот вопрос решался в постиндустриальных странах, так называемых, и в индустриальных, новых индустриальных странах. Ну, это мы больших тигров имеем в виду, там и последние вот достижения и по Китаю, там, ну, можем, очень много таких свежих, можно сказать, примеров. Так вот, получается следующее, что все-таки мы должны вернуться к сфере материального производства и первоочередных человеческих потребностей, а их 3. Это пища, это одежда, это кровь, крыша над головой. То есть в любом случае, любая страна из этих стран, меня анализ, значит, убедил в том, что решала проблему, как накормить людей, как одеть людей и дать им крышу над головой. И эта проблема пока не решена в основном. Что-либо говорить о какой-то уже инновационности дальнейшем сложно. То есть сейчас я результаты моего такого беглого анализа. Все эти данные взяты из открытой печати, и это не выдуманные мною какие-то цифры. Значит, программа была принята с ГПФР своевременно, однако вот фундамент, что осталось у нас от СССР? Что диверсифицировать вот по теме нашего круглого стола? И в чем повышать конкурентоспособность? У нас рынок вообще существует такой конкурентный? Отечественный имеется в виду. Теперь у нас кроме добывающих отраслей ничего нет. То есть всю экономику локомотивом тащат добывающие отрасли и естественные монополии, которые остались в наследство со времен Советского Союза. Теперь получается у нас вывод возникает такой, что необходимо восстановить и воссоздать целые отрасли. Какие, отрасли это из тех приоритетов, которых потребностных человеческих я уже назвал. Сельское хозяйство и пищепром. Какое состояние в Казахстане? Импорт, молочные продукты 40%. Может быть, сейчас чуть-чуть изменилось. Мясо 29%. Плодовочная продукция 43%. А мы говорим об инновациях. Надо же заполнить собственный рынок сначала. Теперь продовольственная безопасность, она определяется порогом 18-35%. То есть мы уже перешагнули давно за пределы продовольственной нашей безопасности. Я думаю, в России ситуация коррелирует с нашей, предполагаю. Это данные Института стратегических исследований. Легкая промышленность. Это вот наша одежда. В зале, наверное, никто не носит отечественную одежду. Наверное, ни на одном нету. Вплоть до нижнего белья, наверное. Простите за такую подробность. Значит, в отчетах за 2010 год официально озвучено, что за последние 3 года объем производства сократился вдвое. То есть мы даже уже не говорим о промышленности как таковой, она, наверное, уже, последний вздох, может быть, практически вот сейчас, на излете, наверное. Отечественный легкопром у нас удовлетворяет, но это по официальным данным, 8% внутренних потребностей продукции отрасли. Доля в общем объеме производства 0,8%, а доля в общем объеме инвестиций 0,18%. Это же кошмар какой-то.
Можно, да.
Да, теперь импорт по ним составляет почти 100%. Теперь стройматериалы и стройиндустрия. Это из выступления президента. Доля в общем объеме промпроизводства 4%. Импорт более 50% стройматериалов. Предполагается, что в 2015 году будет 80% производиться. Дай бог, хорошо. Вот, теперь я хотел бы, конечно, вот здесь поставить вопросы для обсуждения. Они для меня являются теми вещами, на которые требуют поиска ответа. Это каковы акценты ГПФИРа на сегодняшний день? Есть ли системность? Какие мы должны корректировки внести? Не уменьшая, не подвергая при пересмотре утвержденные приоритеты. Но положительная сторона у всего этого дела есть. Когда нет ничего, то можно построить великолепный новый дом. То есть мы имеем уникальную возможность сейчас создать новые современные предприятия, основанные на новейших технологиях. Это преимущество. Но вопрос, кто будет создавать эти предприятия, бизнес или государство? Вот здесь, конечно, вопрос открытый для обсуждения. Теперь к инновациям. Инновации, буквально 2 или 3 недели назад было подобное, коррелирующее совещание, организованное Институтом экономики. Все схоже. Инновации. Инновация не ради инноваций. Правильно же? Как и наука не ради науки. Поэтому, дефиниции много было сказано. Я свою дефиницию, как производственник, хотел бы сказать. Предваряя тем, что как мы вообще к истории вопроса. Вот 80-е, 90-е годы прошлого века в экономической сфере
Ерсин Такенович, единственное, время только.
Да-да-да, я понимаю, но дайте хоть от реального сектора до конца сказать, я последний. В экономической сфере характеризовались тем, что мировая конкуренция практически полностью сместилась в сферу интеллектуального труда. И это означает, что товар конкурентоспособен, если при его разработке и производстве используются последние достижения науки и техники. Но бурный рост микроэлектроники, информационных технологий, это все породили фактически вторую волну научно-технической революции. Это мы все наблюдаем ее во всех сферах, без исключения. Гуманитарная, организованная, управленческая, какую угодно. Поэтому в моей дефиниции это инновация – это товар, продукт, услуга с высоким удельным весом наукоемкости, интеллектуального труда. Она автоматически становится конкурентоспособной. Вот текущее состояние у нас в Казахстане. Вот сейчас мы слушали очень много таких вещей, а ведь на том совещании в Институте экономики была ужасная цифра озвучена. Казахстан скатился на 119 место по инновациям. И мы должны теперь, это серьезный сигнал для анализа, почему так случилось? Что, ведь институты развития есть. Мы вкладываем колоссальные деньги, мы совещания много проводим, что-то делаем, но, извините, это динамика-то вниз идет. 119 место, заметьте, но при этом самое, что поразительно, по патентам, по уровню образования мы очень в хороших таких рейтингах идем. Хотя все рейтинги условные, но они ту или иную степень коррелированности дают все-таки. И вот получается так. Евгений
Евгеньевич, по последнюю минуту, иначе мы просто не
успеем. Да-да-да. Ну, а зачем мы собрались?
Нет, просто надо же и других выслушать тоже.
Да, да,
хорошо. Дмитрий, вы себя ответственность не снимаете, мы вас ждали полчаса здесь, так что все нормально.
Да, да, хорошо. Если интересно это, я просто хочу...
Все, тогда как бы если аудитория...
Так, 119 место, как может, возникает вопрос, опять для обсуждения открытый. Как мы, являясь интеллектуальной нацией, высокообразованной, находимся в самом хвосте рейтинга по инновациям? Это парадокс какой-то. Теперь, я не буду уже, ладно, там по таким вещам. У меня есть, значит, вопрос причины для обсуждения. Значит, может быть, это неэффективное госстимулирование и госрегулирование, отсутствие производственного несырьевого сектора и коррупция. Ну, это, наверное, один из ключевых факторов. Я потом это прокомментирую. Дальше. Трансфер технологий. Вот о нем много говорилось. Мы сейчас понимаем трансфер технологий как закуп какого-то оборудования за рубежом, установка на какой-либо площадке производственной и все. Но при этом, извините, сервис и, собственно, сама технология остаются за рубежом. Это не трансфер технологий, это импорт технологий. Трансфер предполагает полное технологическое раскрытие. Мы его пока не наблюдаем в таком виде, трансфер технологий. Это вот что касается. Вопрос интеллектуальной собственности замечательно был подмечен. Если у нас не будет методики применяться широко оценки интеллектуальной собственности и ее широкого использования финансовых инструментов применения этой методики, то сомнительно вообще. Что такое там, как развивать инновационную политику, вообще непонятно, куда двигать ее. То есть у меня такое предложение, что нужно порассуждать на тему, что государство должно под залог интеллектуальной собственности, чтобы стимулировать этот процесс, давать гарантии владельцам интеллектуальных прав для реализации проектов реальных. Не нужно так прямую финансировать, но что-то вот такая схема должна какая-нибудь. Только вопрос, в лице кого будет представлено государство? Может, какой-то спецфонд гарантирования, я не знаю. Вот, кадры. За два десятилетия полностью утерян кадровый слой производственников. К управлению целыми отраслями пришли люди, которые ни одного дня не работали на производстве. Как нам вот этот вопрос снимать? Один из подходов, может быть, на ведущие мировые компании отправлять на стажировку на двух-трехгодичную, потом это управленческие кадры. инженерные. Я уже не говорю по научно-техническим, там, разработчикам и так дальше. Это обязательно условие для реализации инновационных программ. Ну, у меня вот коротко я назову несколько предложений. Интенсивно развивать не сырьевой производственный сектор. Это, опять же, для обсуждения. Необходимо создать национальную систему генерации, разработки инноваций, быть собственниками и разработчиками инноваций. Я вот здесь не соглашусь, но вот часто в нацкомпаниях встречал такую ситуацию, когда говорят, не надо изобретать велосипеда, мы купим у того и того. Но поймите, если бы так рассуждали в Китае, в Южной Корее, в Японии, никогда бы не появилось ни Sony, ни Lenovo, ни Samsung, ни Gold Star, ну, LG. Ну, неважно, там можно называть бесконечно. То есть это вопрос национальных брендов. Возникли они в России или в Казахстане? Ни одной компании я не вижу такой мирового уровня. Основой для таких компаний должен являться государственный заказ. Понимаете, и вот когда анализ показывает, ну, взять любую компанию, Apple, вот когда я поспорю здесь с Абике, вот, действительно, уважаемый, вот эффективность там, нет, не эффективность показателя для этого. Apple долгие годы была убыточной, в тяжелом состоянии компании, поддерживала государство. Такие компании инновационные, как Boeing, неважно, вот высокотехнологичное производство поддерживается госзаказом везде. Далее, вот мы говорим, конкурентоспособен ли отечественный бизнес на международном рынке. Да, мы уже внутри еще нет, непонятно, а на международном нет. Поэтому вывод какой? Разве вот ребенка можно вот так бросить и сказать, да, выживай, его вырастить надо. То есть нужно создать национальные бренды. Это вопрос тоже большой очень. Так что по внедрению разработок мы фактически не отличаемся сейчас от СССР. Идея патент внедрения, также вот у меня, поверьте мне, когда вот вы теперь к вашему вопросу, да, вот мы разработали новейшие системы нового поколения для Казахстана Теміржолы и внедрили их, но кто бы знал, чего бы мне это стоило. И я аналог могу привести, вот аналогичные разработки в Европе начинались от 120 миллионов долларов. Я не имел никакого стартапа. Поверьте, это просто, может быть, ну, просто ну, повезло. Я не знаю. Да. Теперь, значит, но мы понимаете, не имея стартапов, не запуская через стартапы, абсолютно рисковые стартапы, никогда не получим технологии. Смешно, когда вот, допустим, тот же Panasonic будет тратить на один телевизор 4 миллиарда долларов, да, а у нас, допустим, две страны вместе взятые будут тратить на целые отрасли. Ну, это так, ну, поднять высокотехнологичное производство, я не знаю. Сложно, достаточно сложно. Вот, ну и без реализации цепочки такой, триединой, образование, наука, производство, тоже это обязательно условие для успешной реализации инновационной программы. Ну, вот, собственно, все.
Да, спасибо. Немножко по прозе жизни из вопросов. Значит, вопрос первый от службы охраны премьер-министра. Просьба убрать машину от служебного входа. Если кто-то из вас вдруг поставил машину около служебного входа, ее могут эвакуировать. Это на всякий случай. Я надеюсь, никто этого не сделал. И вопрос мне поступил, что делается в России и в Казахстане для того, чтобы появлялись инновационные гуру. Да что делается? Вот, ну, мы слышали, что делается. Вот, Телеушин об этом говорил. В принципе, вся первая половина, наверное, об этом была. Но реально инновационные гуру, наверное, нельзя их по постановлению Кабмина там, сгенерировать там, 10 гуру к концу пятилетки. Вот, возможно, через 10 лет мы поймем, что Ерсин – это вот как раз инновационный гуру Казахстана. Да? Мне кажется, главное, что можно сделать, это не мешать им и по возможности поддерживать. Да, вот. Например, то, что сказано про госзаказ. Ну вот в России 2 года назад, я как бы могу как бы, сказать честное слово, это было ругательное слово. То есть вот госзаказ на инновации обязательно. Сейчас это стало общим местом, и госкорпорация обязана сделать план по инновациям, в котором есть один отдельный пункт, что они должны делать заказ на инновации там, малому, среднему бизнесу. И вот ГУРУ, наверное, оттуда появится. Пожалуйста, вы вопрос хотели задать.
Кстати, хочу, пользуясь моментом, поздравить всех с наступающим праздником, 20 лет независимости. И вот мы можем сказать, некое подведение итогов в части инновационного развития за 20 лет в текущий момент делаем. Я имею возможность преподавать в школе, и вот у нас на уровне, да, до этого вами было обзвучено имена, да, там 30 человек, в частности, туда можно Билла Гейтса отнести, там недавно скончавшегося Стива Джобса. Это люди, которые не закончили даже университет, они с первых курсов ушли. Получается, база, основа у них формировалась в начальной, ну, как бы в средней школе. Нас будут говорить сейчас о выпускниках вузов, а где формирование это в школе, поддержка и так далее. Просто я хочу сказать, что вот в текущий момент, да, люди здесь уважаемые находятся. Мы столкнулись с тем, что вот с новым лицом казахского пассионария не так давно, да, это человек с поясом шахида и с автоматом. Что будет через 10 лет? Может, мне придется через 10 лет сидеть и кого-то здесь присутствующих в международный розыск объявлять и так далее. Давайте поймем, что в текущий момент от нас очень многое зависит от того, от той позиции, которую мы будем создавать, ту среду, которую мы будем формировать, чтобы здесь как раз-таки эти пассионарии становились инновационными гуру, чтобы у них была возможность для реализации собственных талантов. Я думаю, ну и вам в том числе этот вопрос. К сожалению, господин Тулеушин до конца не дослушал как бы эту дискуссию, встал, ушел, ну, возможно, занят. Решает вопрос инновационного развития в нашей стране в текущий момент.
Ну, я надеюсь, эксперт Казахстана до него донесет результаты нашей дискуссии. Наверное, что-то возразить нечего, кроме того, что вряд ли кого-то из здесь сидящих будут через некоторое время искать, но надежда у меня такая есть. Что касается, вот вы сказали, Стив Джобс, Билл Гейтс и 30 гуру, о которых я говорил. Ну, те 30 гуру, о которых, во-первых, это разные гуру, вот, просто чтобы мы понимали. Стив Джобс, Билл Гейтс – это люди, которые сделали свой бизнес. И они великие бизнесмены, великие предприниматели. И то, что они не доучились, ну вот есть монография у меня дома лежит, середина 80-х годов, там обзор персональных компьютеров, операционных систем, 7 операционных систем приводится, там первая очень хорошая, вторая очень хорошая, третья хуже, и в конце MS-DOS Билла Гейтса, да, отвратительная система, своровал там, и привели просто с точки зрения академического интереса, да. Тем не менее, Билл Гейтс пробился и сделал себя, и пробился он из трудной позиции. Те 30 человек, о которых я говорил, это не люди, которые сделали бизнес, это люди, которые организовали среду, в которой комфортно делать бизнес. И, как ни странно, все они там имеют степени там, и так далее. Не знаю, там помогло или это или помешало. Это очень разные люди, и нам еще предстоит осознать, в чем как бы, их секреты, какова может быть система формирования инновационной среды. Объединяет их только одно. Вот есть единственная как бы общая черта. Все 30 находились в ситуации, когда в стране было очень-очень плохо. Это их единственное объединяет. У шведов закрылись верфи, 25% безработица. Сингапур стартовал из плохой позиции. Монпелье, я уже говорил, ну и так далее, да. Поэтому здесь мы, наверное, как-то к ним близки, да, у нас все очень плохо, да. Будем надеяться, что мы стартуем.